И что-то у нас, по-моему, частичное вознесение свершилось. Не знаю, какой теории эсхатологической вы придерживаетесь, но здесь явно что-то из этой серии происходит. Окей. Дуже чудово, мы будем начинать. Я думаю, что кто-то там еще подойдет, кто-то еще где-то дозревает, кто-то, наверное, по указанию брата Петра Михайловича. Он полчаса поел и час спит, еще не разбудили его. Вот, но мы надеемся. Главное, чтобы вы сейчас здесь не спали. Если там кто-то еще спит, вы, может быть, его разбудите, потрясите. Вот, чтобы пришел в себя. Значит, мы говорим о составляющих духовного успеха, о том, как быть успешным лидером, как быть человеком, который учится жить эффективной жизнью. И мы, братья, мы, мужчины, за это ответственны. Мы ответственны, прежде всего, говоря о себе самих, и мы ответственны за тех людей, которых Бог даровал в нашу зону ответственности. Это те люди, это наши жены, это дети, это разные люди, которых Бог ставит в ту или иную ситуацию под нашу ответственность. Мы сейчас поговорим о втором очень важном аспекте. Я думаю, что у нас вряд ли хватит сегодня времени говорить о третьем и четвертом. Вот. Но я попробую сказать самое основное, что нам нужно в этой сессии, которая у нас сейчас есть. Я не знаю, сколько у нас времени, когда мы заканчиваем, во сколько и как дальше будет распределено время. Может быть, брат Петро Михайлович, может быть, мы сделаем так, мы сделаем часок, а потом 15 минут перерыва, а потом еще часок. Я думаю, так будет лучше, потому что когда полтора часа, я смотрю, уже у людей, даже у тех, кто не спит, хочет не спать, у них все равно немножечко затуманивается сознание, надо его проветривать. Надо выяснить, что в обед пили. Я не знаю, что пили, но так кормить, как вы здесь кормите, здесь хоть бы что-то пил, оно просто действует усыпляюще. Вы, наверное, снотворное тогда подсыпаете. Завтра по просьбам трудящихся пост и молитва вы. В обед. Окей. Или до обеда. Окей, дуже гарно. Значит, мы попробуем так, чтобы мы закончили через час примерно, и возьмем 15 минут, и еще час, а дальше да, там будем планировать, как у нас получится дальше. Окей, давайте мы помолимся. Сейчас я вижу, что уже все практически собрались, кто был здесь. Сосредоточим наше сознание и попросим Божьего благословения на эту сессию. Отец наш, мы приходим к Тебе. Мы знаем, Господи, что наша жизнь вся в руках Твоих, мы зависимы от Тебя. Мы хотим учиться у Тебя, мы хотим, Господи, понимать, что Ты действительно являешься владыка неба и земли, и у Тебя есть решение для нас, и у Тебя есть путь, по которому Ты хочешь нас вести. Мы сейчас стоим пред лицом Твоим с тем, чтобы научиться понимать этот путь, с тем, чтобы научиться быть инструментом, проводником Твоего лидерства, Твоей власти, Твоей мудрости, того, в чем так нуждаются сегодня люди на земле. Того, в чем так нуждается семьи сегодня, церковь. Я прошу милости Твоей, Господи, будь с нами сейчас. Говори, Господи, в наших сердцах. Помоги, чтобы все то, что мы будем изучать, все то, что будем исследовать, глубоко пропитало наше сознание, сформировало наше мировоззрение, помогло нам иметь правильную позицию, правильный подход ко всему. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Я еще раз попробую обобщить или немножечко сориентировать или позиционировать каждого из нас, где мы находимся сейчас. Что мы делаем сейчас реально, что мы пытаемся определить. Значит, мы сегодня с утра, сегодняшний день мы посвятили очень важной теме, теме, связанной с обеспечением лидерства, связанной с крепким, сильным характером мужчины. Связано с тем, что должен иметь каждый мужчина, каждый христианин, каждый лидер. Мы вот сейчас только в перерыве говорили с некоторыми братьями, со служителями о том, что это одна из огромных проблем. Много мужчин в церквях, но мало серьезных лидеров, Мало тех, кто действительно по-настоящему может брать ответственность и эффективно ее осуществлять. Когда мы говорим о лидерстве, лидер – это не тот человек, который объявляет. Это не тот человек, который дает слово. Хорошо, сегодня этот брат скажет, завтра этот брат скажет. Некоторые люди представляют лидерство именно в такой форме. Лидер – это человек, который знает, где находятся люди, знает, куда они должны прийти, знает, как туда попасть, и имеет силы, способности сделать это, привести их туда. Лидер – это человек, который имеет видение. И очень правильно, чтобы это, или крайне необходимо, чтобы это видение действительно было Божьим видением. Сегодня мы говорим о разного рода видениях. У очень многих людей их философия жизни заключается в одной фразе «как бы чего ни вышло». То есть их главное видение – это сохранить статус-кво. Я это рисую так, когда в церквях существуют разные полюса. Представим себе вот так общество церковное. И здесь существуют разные центры влияния. У каждого этого центра влияния есть свой вектор. Вектор определяется направлением и силой, сколько давится в это направление. Что это за полюса или точки влияния? Это обычно определенная идеология, часто не сформулированная. Иногда эта идеология выражена в группе влиятельных людей, которые просто имеют тенденцию вот так мыслить. И они оказывают свое влияние на весь остальной, вернее, они пытаются всю церковь потащить вот сюда. Эти люди часто не имеют квалификации в том, чтобы вести церковь. Они не знают, почему церкви нужно идти туда, просто им хочется. Как я говорю, мы там сталкиваемся в Америке часто с явлением, когда человек приезжает и говорит, а у нас у Донецка вот так было. Вот, и если у них у Донецка вот так было, то значит так правильно, значит так лучше. Очень часто, как я уже сказал, это группа родственников или друзей просто, которые по каким-то причинам объединены, или просто очень упертый человек, который вот просто хочет вот туда двинуть и туда тянуть. Так вот, очень часто хороший лидер в наших ситуациях – это тот человек, который просто дирижирует вот этими вот всеми центрами влияния. Диригент у вас этого называют, по-русски дирижер. Значит, что он делает? Он своей палочкой показывает вот этим, потащите сюда. И они счастливы, что им разрешили потянуть сюда. Потом он вовремя дает этим потащить сюда. Потом и так далее. Он просто распределяет, кому куда тащить. В результате получается так, как я уже сказал, как бы чего ни вышло, сохраняется статус-кво. То есть вся эта группа топчется на месте, она никуда не идет. Но при этом вот это лидерство называют мудростью. Это лидерство называют то, что этот человек к единству стремится, и говорят, мы можем объединить тех, кто вообще с необъединяемые. Блаженные миротворцы, говорят там и так далее, всякие разные. В действительности, это может быть и неплохо, что человек может как-то удержать все это дело, но его проблема заключается в том, что вот эта группа людей, она никуда не идет. Она просто... Лидерства здесь нет. Лидер – это тот человек, который может проанализировать вот эту всю ситуацию, определить курс, ясный курс, который будет определен не им и не вот этими людьми, а будет определен истиной, будет определен авторитетом, лежащим вне нас, то есть Богом и Его Словом. И лидер является тот человек, который сможет при помощи истины убедить этих людей двигаться вот так. Вот в этом случае это будет лидерство. В противном случае ситуация такая, что все просто сохраняется в таком положении, но движения, роста, жизни здесь нет. Люди будут здесь находиться столько, сколько их держит традиция, привычка. Надо на собрание ходить. И действительно, так ходили люди раньше, и до него, и батьки, и деды, и прадеды, и так далее. Все ходили раньше. Но мы живем сегодня в такое время, когда традиции все сильнее и сильнее разрушаются. Это абсолютно точно. Это придет и сюда даже в очень традиционные сельскую местность, села, где эти традиции еще крепче держатся. Рано или поздно это все придет, это все разрушится. И это все придет к одному факту. Насколько у человека, который стоит здесь, или у группы людей, которые отвечают за это, насколько у них есть видение, есть ясное понимание того, куда надо двигаться. То, о чем мы сегодня говорим, предполагает определенную структурную базу, структурное изменение внутри личности руководителей, внутри личности мужчин, которые имеют смелость, имеют достаточно мужества покорить себя Священному Писанию, а не кому-то другому. Это вообще удивительное явление. Вот эта покорность, о которой мы говорили, с которой пришел Иисус Христос. Мы говорили сегодня о том, что Иисус Христос был совершенным человеком, самым совершенным настоящим мужчиной. Иисус Христос продемонстрировал это совершенство в том, что Он пришел и полностью подчинил себя Иисусу, подчинил себя Богу, Богу Отцу, подчинил себе воле Отца. Заметьте, как эта подчиненность воле Отца сформировала Его жизнь. Удивительным образом, я когда исследую жизнь Иисуса Христа, меня всегда поражает, глубоко поражает абсолютная свобода, в которой живет Христос. Несколько ситуаций. Я совсем недавно закончил проповедовать на Евангелии от Матфея. И последние главы, они просто раскрывают характер Христа феноменально. Вот это вот лидерство, вот этот ясный курс, которым Он движется. Причем этот курс представлен в покорности Отцу. Его главным действием всегда было не противопоставление себя кому-то, а покорность воле Отца в каждой конкретной ситуации. Я приведу вам пару ситуаций. Помните Гефсиманский сад? В Гефсиманском саду Христа арестовывать пришли более 200 воинов. В Библии не написано количество, но слово, которое определяет этот отряд, допускает вообще-то, чаще всего применялось к отряду в 600 человек. Минимальное количество, которое называлось таким словом, 200 человек. Пришли 200 римских воинов, как минимум, плюс там всякие разные слуги первосвященнические и сами представители Синедриона. Это ночь, ночью всегда страшнее, факелы, эти деревья такие, которые там низкорослые, такие кустистые деревья. Вы представляете эту всю ситуацию, и они идут, и они что знают о том, что он там бурю успокаивал, он бесов изгонял. Они наслышаны о нем очень много. Вот и как только они заходят туда в сад, Иисус абсолютно спокойно поднимается и говорит им, кого вы ищете? И одного слова, одной фразы его было достаточно для того, чтобы они упали. Все вот эти воины упали. Заметьте, когда речь идет о человеке покорном истине, речь не идет о слабости. Речь идет о колоссальной силе. Помните, когда его арестовали, его ведут, а он заботится о этих воинах, которые ведут. Он им говорит, вы должны понимать, что вот я ходил все время, в храме был, всегда свободно, и вы меня не арестовали. Вы меня сегодня арестовали не потому, что вы сильны, а просто власть тьмы наступила. Потом он стоит перед Пилатом. И Пилат никак не может понять поведение этого человека. Он ясно понимает, что его предали из зависти. Так написано. Более того, жена прислала гонца сообщить, чтобы он ничего плохого не делал этому узнику. Он ясно понимает, он хочет его освободить. Он, в общем, раз его представил этим людям, потом допросил, потом опять представил этим всем, кто обвинителям, которые привели. Вот, и потом он задает Иисусу Христу вопрос, Христос не отвечает на него. И Пилат никогда, он не привык к такому отношению. Тем более, что речь идет о том, что человек сейчас реально отправляется на казнь. Обычно все узники, которые были до него, они все здесь у него катались в ногах, умоляя о пощаде, умоляя о какой-то форме, какой они могли сохранить свою жизнь. Пилат задает вопрос, он видит эту спокойную, это не наглое отношение. Это не отношение такое, видал я вас всех здесь, царей римских и правителей. Абсолютно нет. Христос спокойно стоит перед ним, он абсолютно, у него нет заискивания, и у него нет страха. И Пилат задает вопрос, мне не ли отвечаешь? Он пытается достучаться до его сознания и говорит, ты же понимаешь, что я могу тебе жизнь сохранить или отнять ее сейчас могу. Но посмотрите, вот эта свобода Иисуса Христа. Он обращается к Пилату и говорит, ты мне не можешь сделать абсолютно ничего больше, чем тебе позволено Отцом Моим Небесным. Вот это сила личности. Вот это свобода. То есть, когда мы говорим о покорности, покорность предполагает в себе ясное понимание того, что Бог управляет жизнью. Бог любит меня максимально. И Бог ведет меня тем путем, по которому Он ведет. И поэтому все, что мне нужно делать, мне нужно свободно искать посвященности Ему. А вот здесь мы приходим ко второй составляющей духовного лидерства или сильного характера, характера настоящего мужчины. Мы приходим к принципиальности. Мы только первые полдня потратили на то, чтобы объяснить, каким образом сила личности заключается в его покорности Богу, покорности истине Священного Писания. Вот. Теперь мы говорим о следующем шаге. Когда мы говорим о решениях, которые мы принимаем, и в этом заключается качество человека. Когда мы говорим о качественных людях, то это люди, которые умеют в конкретной ситуации своей жизни найти точное решение. Каждое решение принимается на основе чего-то. Есть разные решения. Например, дева решила съесть этот плод. Причина, почему она съела плод, заключалась в следующем. Она посмотрела на него, и она увидела. Она посмотрела глазами индивидуальными, независимыми от Бога. Она посмотрела, и она увидела, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. То есть она принимает решение, исходя из определенных мотивирующих факторов. Каждый из нас, любое решение принимается под воздействием определенных мотивирующих факторов. Когда люди говорят, что я сделал это просто так, ничего не бывает просто так. Абсолютно ничего. Все, что мы делаем, мы делаем, исходя из определенных предпосылок, которые сложились в нашей жизни. Наши вкусы, наши желания, все формируются чем-то. Под воздействием каких-то факторов, которые имели место в нашей жизни. И теперь, когда они сформировались, вот теперь они диктуют наши решения в огромной степени. Когда мы говорим о сильном человеке, это человек, который умеет принимать решения, исходя из точных, правильных мотиваторов. Он тренирует себя в том, чтобы его решения, его мотиваторы и мотивации, которые формируют его решения, чтобы они были точны. Есть много ложных источников действий. Я перечислю их. Лень. То есть человек делает что-то, или точнее не делает чего-то, исходя из того, что он просто ленив, он не хочет работать. Человек не читает Священного Писания, он недостаточно готовится к проповеди, он не разбирается в вопросе, как же говорит Писание в действительности, он просто говорит, вот так было и так будет. По простой причине, ему лень это делать. Он скажет, а наши батьки, они жили, они никогда не, Они были неграмотные, они 3 класса закончили, и они жили хорошо. А что, они жили плохо? А что, сейчас только вы живете хорошо, и умники такие, которым нужно там все исследовать? Но истинная причина заключается не в том, что он действительно видит там какую-то особую ценность в особых каких-то решениях. Простая истинная причина в том, что ему лень взять и разобраться, что же говорит Писание, каким образом характеризует оно нашу жизнь. Второй источник действия, ложный источник действия – это похоть. Сегодня Женя будет говорить о этих вопросах, о том, каким образом сегодня люди подвержены, в огромной степени подвержены похоти. В принципе, лень – это одна из форм похоти. Что это значит? Это когда желание человека, похоть – это сильное желание, которое, или это желание того, что грешно, или же это желание, которое превосходит рамку нормального. Например, человек хочет есть, это нормально. Но это желание может, помните, написано, что попечение о плоти превратится в похоть. То есть, когда человек начинает есть то, что лишнее, то, что ему не нужно, это уже похоть. То есть, когда мы говорим о источниках действий, очень многие из нас действуют, исходя из похоти. Сегодня, когда мы живем в этом мире есть несколько характеристик, есть несколько качеств, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот это главные двигатели сего мира. Если человек не получает удовлетворения своих желаний, он считает жизнь несчастной. То есть это реальный фактор, который вообще им движется реклама, им движется экономика. Америка за последние несколько лет переживает экономический кризис. Я удивляюсь такой недальновидности правителей. Послушайте, пожалуйста. Причина, почему пришли к кризису, заключается в следующем. Люди набрали столько кредитов, что они не могут их оплачивать. Разумеете? Они не могут их оплачивать, в результате банки банкротятся. В результате это влияет на общее состояние экономики. Как правители лечат это дело? Ну, нормальный, здоровый человек бы подошел бы так, окей, взяли кредиты, не можете их оплатить. Все те, кто это сделал, они должны обанкротиться. Они же должны нести ответственность за то, что они сделали. То есть, если ты берешь кредиты, ты не в состоянии их оплатить. Окей, ты должен обанкротиться, то есть потерять все. Окей, и потом, после этого, экономика себя вылечит и потихонечку восстановится. Но нет же, кому-то приходит в голову бредовая идея. Они говорят о том, что нужно дать возможность людям занять еще больше денег. Сегодняшний президент, он подписал указ, в котором взяли несколько триллионов долларов. Эту цифру нельзя представить. Большинство людей не могут представить эту цифру. Практически каждая американская семья сегодня должна Китаю 40 тысяч долларов. И они продолжают брать каждый день, не каждый год, не каждый месяц, а каждый день огромные суммы денег. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ну, они-то знают, что рано или поздно они опустят доллар, вот, и они тогда взяли 10 триллионов, а отдадут один. Ну, или какие-то там трюки будут делать. То есть речь идет о серьезных вещах, которые движутся человеческой похотью. Это источник действия. Если мы, ну, это мировые там правители, там рынки и так далее. Если мы посмотрим на простых людей, сегодня дали возможность людям брать эти всякие разные кредиты. И люди начинают покупать абсолютно то, что им не нужно. Я всегда удивляюсь, когда люди покупают эти телефоны разные, и там у кого покруче этот телефон. И вы знаете, что за большую часть этого телефона, которую вы платите деньги, вы им не пользуетесь. Просто он крутой. Там много функций таких, может быть, они очень хорошие, но они не нужны. Телефон – это штука, по которой звонят. То есть мы говорим о реальных вещах, которыми нам нужно действительно практически научиться жить. Ложные источники действия, гордыня, самомнение, когда человек действует просто из-за того, чтобы утвердить себя, чтобы показать, что он не лыком шит. То же самое, много разных дел. Вот человек понимает, что здравый смысл сделать так, но он не хочет, чтобы не в грязь лицом, чтобы не упасть в грязь лицом перед теми людьми, которые рядом. Страх. Еще одна мотивация, которой люди живут. То есть, когда человек реально поступает, реально предпринимает какой-то шаг, будучи движим не здравым смыслом, а страхом. Я уже говорил об этом, что очень многие люди, многие подростки начинают курить из страха, что они будут выглядеть непопулярными. Или начинают заниматься всякой гадостью, всякими греховными делами из страха, что их каким-то образом унизят, что у них нет возможности или способности быть выше других или самоутвердиться как-то. Человекоугодничество. Знаете, в чем заключается разница между служением людям и человекоугодничеством? Человекоугодник – это человек, который делает добро другим с тем, чтобы с целью, чтобы заполучить их благорасположение. Человек, который служит другим, он просто служит другим, независимо от того, что он получает от других или не получает. Злоба. Еще один источник действия, когда человека довели, и он начинает уже в злобе что-то делать. Саможалость, когда человеку жаль себя, ему кажется, что все его забыли, все его покинули. Вы знаете, что очень многие люди заканчивают собой, оканчивают жизнь самоубийством вот, по причине саможалости. Они чувствуют себя недооцененными. И они представляют, как будут плакать родственники у их гроба. Они хоть последнее что-то могут сделать всем, чтобы их оценили каким-то образом. Выгода. Когда человек делает что-то только из-за того, что ему здесь выгодно сейчас. Он может получить какие-то дивиденды, какую-то прибыль. Удобство. Этот список можно продолжать. Есть много ситуации, в которых люди поступают, исходя не из того, что правильно, а из того, чтобы было так, как в общем, ему удобно. Например, мы говорим, говоря о духовном лидерстве в семье, говоря о духовном лидерстве в церкви, мы сталкиваемся с таким явлением. Нам удобнее ничего не делать. Нам удобнее все каким-то образом балансировать вот так, как вот здесь нарисовали. Удобнее, потому что не нужно убеждать людей, не нужно представлять им аргументы. Нам удобнее просто так существовать. И мы чаще всего находим оправдание этому тем, что так было 100 лет назад, так всегда было, там были всегда правы, почему мы здесь самые умные люди жили до нас 100 лет, и так они жили. То есть речь идет о том, что является источником нашего действия. Мужчина, лидер, служитель, человек, который хочет быть успешным, он должен дать ответ на каждую ситуацию. Ответ, проанализировав себя и ясно определить, что является источником моих действий. Когда вы обижаетесь, когда вы радуетесь, когда вы говорите что-то кому-то, почему вы говорите, в каком тоне вы говорите, нам нужно всегда задавать вопрос, критически проверяя себя, что является источником моих действий. Все вот эти вот ложные источники действий, все их можно назвать одним словом – беспринципность. То есть существуют принципы. Что значит принципы? Это концептуальное выражение истины, касающееся каких-то определенных ситуаций. Так вот, вместо того, чтобы сделать то, что правильно, человек из страха делает то, что его заставляют сделать. Вместо того, чтобы сделать то, что говорит Священное Писание, то, что говорит истина, человек из похоти делает те вещи. Помните Давид? когда он поднялся на кровлю дома, когда он увидел женщину, и он в данной ситуации был движим похотью. Смотрите, это реальное решение, за которое Давид несет ответственность. И Давид был действительно, он действительно в своей жизни потерпел очень много за то, что он был движим похотью. Несколько лет тому назад один известный баскетболист в Соединенных Штатах, который зарабатывает огромные деньги, он были на каких-то сборах, они в каком-то городе, я уже точно не помню, где-то в небольшом городке в Соединенных Штатах Америки. Вот, и он там в гостинице переспал с девушкой, которая убирает. Ну, это вообще безумие. Это полное безумие. Она подала на него в суд. Неизвестно, как это там произошло, добровольно или нет, но как только она поняла, что у нее гроши есть, вот она подала на него в суд и высудила у него несколько миллионов долларов. Ну, от него-то не убудет, потому что у него их много, этих миллионов долларов. Беда заключается в одном, что это все на протяжении целого года выбило его, всю его жизнь. 15 минут похоти и год позора. Вокруг его жены ходили, брали интервью, они давали пресс-конференции, и он там каялся перед всеми болельщиками, перед всеми фанатами своими. И вся вот эта вот каша. Вот посмотрите, человек, который 15 минут похоти. То есть, когда мы говорим о реальных вещах, принципиальность – это очень серьезное явление. Это очень серьезное явление. То есть, когда мы что-то делаем, мы должны ясно знать, почему мы делаем. Обращаясь к Тимофею, апостол Павел предупреждает его о том, чтобы он имел принципиальность в служении. Не только в своей жизни, но и в каждой точке, где он оказывает влияние на тех, кто его окружает. 1 Тимофея 4:6. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа». Смотрите дальше. «Питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Словами веры и учением. Речь идет о том, что он питается принципами, которые определяют его жизнь. И вот это является доброе служение. Вот тогда он будет добрый служитель. В 6 главе, с 11 стиха написано: «Ты же человек Божий, убегай сего», там выше написано о сребролюбии, «а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Посмотрите, преуспевай в правде, в истине практически определяющей жизнь. Если сказать коротко, то принципиальность можно назвать одной, вернее, классифицировать одной фразой. Принципиальность – это покорность истине. То есть, когда мы говорим, что истина определяет что-то, и когда я говорю о том, что я принципиальный человек, это не значит, что я упертый, что я гордый, что я наглый. Это говорит о том, что у меня есть здравый смысл, я понимаю истину, и я покоряю ей свою жизнь. Друзья, нам для того, чтобы мы могли быть эффективными служителями, лидерами в Церкви Иисуса Христа и в своих семьях, наша задача заключается в том, чтобы научиться не просто общими словами говорить какие-то религиозные фразы. Наша задача заключается в том, чтобы научиться знать истину и быть ей покорными. Принципиальность – это покорность истине. Когда мы говорим об этом, это предполагает несколько очень важных вещей. Посмотрите, мы говорим о том, что принципиальность – это покорность истине. Прежде всего, мы должны точно знать истину. В этом-то и заключается лидерство. Каждый лидер – это человек, который может определить не свое мнение, а мнение, объективное мнение истины Писания по конкретной ситуации. Исходя из этого, каждый служитель, каждый лидер, каждый муж, он должен быть человеком, постоянно ищущим знания правильного. Он должен быть человеком, который читает книги. Он должен быть человеком, который идет к пасторам и задает вопросы. Вот это вы говорите, И не просто спросите у пастора, а спросите, почему? Очень правильный вопрос. Если человек говорит, или любая книга, или любой проповедник, если человек говорит о чем-то, все время задайте вопрос, почему так? На основании какого аргумента так? Мы должны быть уверены, что всякий аргумент действительно исходит из истины Писания, не просто подтянут за уши туда. Очень многие люди, к сожалению, так живут и так действуют. К сожалению, когда мы говорим об этих процессах, сегодня я сталкиваюсь все больше и больше. Опять-таки, сегодня утром я прочитал одно сообщение. Вот. Это то, что было на Западе давно, либеральное богословие, оно сейчас пропитывается все глубже и глубже в умы, в сознание людей. Вчера был вопрос о постмодернизме. Так вот, я вам привожу реальный пример. Один профессор одной семинарии в русском евангельско-баптистском братстве. Он ясно говорит в своем интервью, говорит о том, что первые главы книги «Бытие», мы, в общем-то, можем к ним относиться там как-то, но их вообще нужно толковать духовно. Они там просто для того, чтобы духовно обогатить нас. Он конкретно говорит о том, что учение о шестидневном творении не соответствует науке. И значит, нам нужно его воспринимать только как духовное явление. Что это значит? Это значит следующее. Вы читаете, и вам этот текст говорит одно. Я читаю, и мне этот текст говорит другое. Вопрос в том, что придет гомосексуалист, будет читать, и ему этот текст будет говорить то, что он хочет. Придет разбойник какой-нибудь, будет читать, и ему этот текст будет говорить то, что он хочет. И в таком случае истина теряет всякий смысл. Она становится просто инструментом для оправдания своей собственной испорченности. Если у нас нет преклонения перед истиной, принципиальность – это покорность истине. А именно такую позицию нам сегодня навязывают. Именно эта позиция сегодня пропагандируется, что не может быть одного объективного смысла Священного Писания. И тогда качество решений человека, оно исходит не из того, что сказал великий совершенный Бог. Оно исходит из того, что до чего додумался человек, что ему кажется правильным. Он, конечно, может объяснять и говорить, что я Духом Святым водим. И таких очень много разных людей. Слышали, может быть, эту историю, как приходит одна девушка у пятидесятников, приходит к молодому человеку и говорит, мне Дух Святой открыл, что ты должен на мне жениться. Он говорит, ты смотри, точно, мне только что Дух сказал, что если что к тебе придет такая-то и скажет тебе вот это, ты ей не верь. У каждого человека есть свой вариант, как это обставить. И все это с Духом Святым связано, и все это связано с великими духовными какими-то высотами. Друзья, нам нужно поставить цель. Если вы хотите быть человеком принципов, быть человеком сильным, человеком-лидером, вам нужно научиться покорности истине. Вам нужно научиться концептуализировать истину, то есть ясно понимать, что истина говорит. Нужно научиться изучать Священное Писание, нужно научиться его читать правильно. Нужно научиться подходить к тексту так, как он представлен однажды Господом Иисусом Христом для нас. Итак, как научиться принципиальности? Мы немножко поняли, что значит быть принципиальным. Вот, давайте посмотрим, как научиться принципиальности. Что нужно, чтобы принципиальность стала нашим естественным основанием жизни? Как научиться этому? Как я уже сказал, что мы под воздействием традиций, под воздействием чувств, под воздействием удобства того, как люди на нас давят, выгодности положения того или иного положения. Мы часто живем и движемся так. Нам сегодня нужно научиться тому, чтобы наша жизнь действительно была построена на принципах Священного Писания. Как научиться принципиальности? Первое. Принцип номер один. Формируйте библейское мировоззрение. То есть, когда мы говорим о принципиальности, каждое решение, прежде всего, оно принимается в рамках определенной системы ценностей. Каждый раз, когда человек думает, он думает, исходя из того, в какой системе ценностей он функционирует. Например, вы знаете, наверное, может быть, знаете, может быть, нет, вы знаете, что существуют разные системы исчисления. Ну, две наиболее распространенных, десятиричная или десятичная система и двоичная система исчисления. Вы знаете, что все компьютеры работают на бинарном коде или на двоичной системе исчисления. То есть 0,1, 0,1 и следующий разряд начинается, и следующий разряд начинается. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и следующий разряд потом. И таким образом человек идет, то есть разная система исчисления. Если вы будете считать цифры десятичной системы в двоичной, вам только их нужно перевести, только потом вы сможете их считать. То есть, когда мы говорим о системе, внутри которой мы принимаем решение, нам нужно позаботиться о том, чтобы эта система была правильной. Первое, формируйте богоцентричное мировоззрение. Из чего оно складывается? Мировоззрение – это система мышления и ценностей, на базе которой люди воспринимают реальность, оценивают действительность и принимают решения. Вот почему, чем больше мы познаем Бога, тем больше мы пропитываемся Его реальностью – и тем в большей степени мы ясно понимаем, что Бог позволяет нам принимать решения, которые обладают, которые точны. Основные элементы мировоззрения. В чем они заключаются? Первое – ценности. Что ценно, что нет. Что хорошо, что плохо. Я приведу вам пример. Когда мы говорим о том, что ценно, например, то, чтобы чувства человека удовлетворились желания, это хорошо или плохо? То, чтобы удовлетворялись человеческие желания, хорошо это или плохо? Окей, мне говорят, смотря какие. Например, если мама или папа заботится о ребенке, если ребенок хочет того, что ему полезно, то удовлетворить это чувство хорошо. Если ребенок хочет того, что ему не полезно, то удовлетворить это чувство плохо. Окей, сегодняшний весь мир функционирует на другой предпосылке. Он функционирует на то, что удовлетворение чувств – это всегда хорошо. Не так давно в Англии, в Великобритании принят был закон. Новый закон, который разрешает сексуальную связь с 14-летними. Раньше было до 16 лет. То есть, если человек вступает в сексуальную связь с девушкой, которой меньше 16 лет, его посадят. Если до 16, если ей старше 16 лет, то не посадят. Почему? Потому что они уже самостоятельно думают, и она сама решила. Этот предел понизили до 14 лет сейчас. Причина не в том, аргументация не в том, что люди поумнели, и они могут принимать решения раньше. Главным двигателем, главным аргументом было следующее. Секс – это приятно, и почему мы его запрещаем? Точно так же вопросы, связанные с гомосексуализмом. Люди говорят, зачем запрещать то, что людям приятно? Зачем вы проводите рамки? Людям он никому не мешает. Они сами там себе потихонечку. Два мужа. Или кто-то из них жена, я не знаю, как там. Надо поставить. То есть люди исходят из этой предпосылки. Если человеку приятно, это система ценностей, друзья. Точно такие же вещи, с которыми мы с ними сталкиваемся в любой сфере нашей жизни. То же самое, о котором мы говорили, взять от многого немножко, есть Некрасова и Лешка. Это система ценностей определенно. У каждого из нас складывается система ценностей. Основание. Что является основанием нашего решения? Всей нашей системы мировоззрения. Когда мы говорим об основании, то мы сталкиваемся с ясными несколькими позициями. Для некоторых основание – это его похоть. Я хочу и поэтому делаю. Для других основание – традиция. Так всегда было, поэтому делаю. Для некоторых основание – страх. Просто меня заставили, я поэтому так делаю. Когда мы говорим о христианах, мы видим, что единственным основанием для наших решений может быть истина. истина Священного Писания. И нам нужно научиться жить так. Авторитет. Еще одно явление. Авторитет. Кто обладает правом определять, каким образом должна быть построена жизнь? Смысл. Мы, люди, не можем существовать без смысла. Нам обязательно нужна цель, ради которой мы живем. Миссия, то есть каким образом этот смысл достигается практически. О служителях сказано так, Титу 1 глава 9 стих, «Держащийся истинного слова, согласного с учением». Посмотрите, не просто держащийся слова, а держащийся слова, согласного с учением. То есть это значит, что он принципиализирует или берет концепты истины, принципы из Писания, на которых он живет. Чтобы он был способен делать две вещи. Наставлять здравом учении и противящихся обличать. Посмотрите, Священное Писание, оно дано для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Если звучит проповедь, и проповедник не концептуализировал истину, не пришел к ясному принципу из Библии и не дал его людям, и люди ушли отсюда и не знают, каким образом им жить в соответствии с тем, что они слышали, значит, служитель не выполнил свои функции. Причем служители часто склонны к тому, чтобы говорить о общих каких-то, обобщать то, что они делают. Например, приходит человек с любой проблемой. Ты ему скажи две вещи, и вы будете всегда правы. Нужно больше молиться и больше Библию читать. Беда только заключается в том, это правда, беда заключается в том, что ты ему не помог. Он это знал и до того, как он пришел к тебе. Здесь написано, чтобы он был силен наставлять в здравом учении. Наставлять происходит из английского, вернее, из греческого слова, которое связано с изменением ума. То есть я должен проанализировать его ситуацию, и показать ему, в чем его неправильное мышление. В этом заключается задача служителя. Каким образом я могу это делать? Только в одном случае, когда я буду знать принципы Священного Писания. Я буду знать, что Священное Писание говорит вот так, и моя задача заключается в том, что я должен показать человеку, как правильно мыслить. Женя рассказывал вчера о том, что каждую неделю он имеет 20-30 встреч с разными людьми. Я немножко меньше, у меня немножко больше других дел, других подготовок, других там вопросов. Но обычно в неделю как минимум с 10 разными ситуациями я встречаюсь, с разными людьми. Все, что я делаю, я не эксперт какой-то, специалист, гуру, который может там человеку просто, знаете, от одного присутствия люди... От прикосновения к какому-то святому человеку сразу жизнь облагодатствовала. Абсолютно нет. Все, что я могу делать, я на это поставлен. Я поставлен, чтобы знать Писание, чтобы знать жизнь и чтобы уметь принимать решения в соответствии с тем, что говорит Писание. То есть приходит ко мне человек, и я пытаюсь, задавая ему вопросы, пытаюсь проанализировать его жизнь с точки зрения Священного Писания и помочь ему исправить его мышление. Единственное, что я могу. Я не могу заставить его как-то поступать. Один проповедник говорил, оставьте мне человека на 15 минут, любого грешника, и через 15 минут он выйдет оттуда верующим. Что он будет с ним делать, не знаю, пальцы в двери зажимать, может быть, или еще там что-нибудь. Каким образом он может его сделать верующим? Но все, что мы можем сделать, мы можем вот делать то, чтобы наставлять в здравом учении и противящихся обличать. То есть нам нужно знать концепты, нам нужно знать принципы. Малахий 2 глава 7 стих мы уже читали вчера. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его». Потому что он вестник Господа Саваофа. Он не от себя говорит. Он должен сходить на уровень жизни своих людей. Он должен понимать их жизнь с тем, чтобы иметь способность взять истину Священного Писания и принести на уровень их жизни. Самые разные вопросы. Мы уже 2 года подряд делаем молодежные лагеря на тему «Против течения». В этом году он назывался «Просто христианство». Смысл этого в следующем. Мы хотим научить нашу молодежь, каким образом им подходить к музыке, которую они слушают. Они же слушают музыку. Сейчас родители думают, что дети ничего не слушают, потому что те наушники в уши воткнули, и все тихо. Или что еще популярно сейчас? Там какая-то музыка, не поймешь там, что там, про что и как. Вот. Они говорят, это братья-американцы поют. А, ну раз братья, то пусть. Уже все это благословенно, если это там как-то с христианством там. Родители должны знать, что слушают дети. И должны знать, почему. Я рассказывал как-то, один знакомый мой говорит, приехали к нему в гости, пригласил в гости одну семью. Вот они подъехали к дому, микроавтобус у них, открывается дверь, хлопчик у них, я не знаю, там сколько-то лет. Он выходит вот так вот, играет на этой игрушке, этой компьютерной игре. Так вот вышел, пришел, его завели в дом, посадили на диван, они пообщались часа три, вот, и опять вывели, посадили опять в микроавтобус и увезли. Но зато он не мешает. То, что у него мозги высохнут от этой всей системы, никто не думает. То есть, когда мы говорим о том, что уста священника должны хранить ведение, это касается и священников в доме, и родителей в доме. У него должна быть система мировоззрение, если ты разрешаешь эту игрушку своему ребенку, почему? Если ты покупаешь игрушку следующую, почему? А нужно ли? Я не так давно прочитал книжку, в которой написано о человек сделал исследование о проклятии удовольствий. Проклятии удовольствий, в котором люди сегодня живут. Дело в том, что люди сегодня, они сверхстимулированы, их нервная система сверхстимулирована. И он приводит там такой пример, что ребенку 100 лет назад у него было 3 игрушки, таких примитивненьких. И когда ему покупают 4-ю игрушку, то это 1/4 из всего известного ему мира игрушек. В среднем сегодняшний ребенок на Западе имеет 150 игрушек. Причем они не такие примитивные, они все уже раздражителями наполнены. То есть они мигают, они кричат, они визжат, они прыгают, они там вращаются каким-то образом. И теперь ребенку покупают еще одну игрушку, и она для него ничего не значит. Это всего 1/150 из всего того, что есть у него. Ему нужно купить такую дорогую, такую. Вот откуда фильмы ужасов. Потому что у человека притупляется интерес. Ему нужно что-то, так уже его нужно напугать, чтобы чуть-чуть хоть шевельнулось там у него что-то. И этим самым люди убивают своих детей. Ни в коем случае не покупайте детям чего-то, потому что у Петьки есть и у Васьки есть. А что мы хуже? Да и глупые же они, что купили и Петьки, и Васьки. Они ни Петьки, ни Васьки не нужны эти вещи. Нам нужно научиться критически проверять каждое действие, которое мы принимаем. Итак, мы говорим о основных элементах мировоззрения. Основные элементы мировоззрения, они включают в себя ценности, основания, авторитет, смысл и миссию. Давайте посмотрим на основу библейского мировоззрения. Что нам говорит Священное Писание? Прежде всего, библейские принципы исходят из первого. Бог – основа бытия. То есть Бог – единственное бытие, существующее само по себе. Почему я изображаю вот такой символ здесь? Смысл его заключается в том, что Бог сам из себя исходит. Единственное бытие, существующее само по себе. Второе – Бог – владыка вселенной. Третье – Бог – источник истинных ценностей. Все ценности, они исходят из Него. Итак, первое, мы говорим о основных библейских, основах библейского мировоззрения. И нам нужно научиться так думать. Это значит, если Бог основа бытия, это значит, не я определяю реальность, а Он. Я признаю этот факт. Второе, Библия – выражение Божьей системы ценностей. То есть, когда мы говорим о том, что Бог – основа бытия. Мы ориентируем свою жизнь на Священное Писание. Не мифическим, мистическим образом, а исходя из того, что Священное Писание говорит. Третье. Преклонение перед Богом – единственно правильное отношение к Нему. То есть, если Бог – основа бытия, Библия – выражение Божьей системы ценностей, преклонение перед Богом – единственно правильное отношение к Нему. Четвертое. Преображение в образ Иисуса Христа – главная задача жизни. Это главная цель, которой мы живем. Созидание Церкви Иисуса Христа – это смысл жизни. Заметьте, вот это основа библейского мировоззрения. Там библейского мировоззрения. Ошибка. То есть, когда мы говорим, это обобщенно, это общий концепт, который позволяет нам реально видеть жизнь в определенной последовательности. Понимание основных истин важно для понимания менее значимых деталей. То есть, когда мы говорим о разных аспектах нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся, мы имеем детали, но и они могут быть поняты только тогда, когда поняты основы. Например, классической проблемой, которая была поднята во время реформации, была проблема авторитета. Кто является авторитетом? Церковь, ее традиция или Писание? Поэтому вы помните, одним из важнейших принципов реформации был принцип «только Писание». На сегодняшний день многие люди опровергают этот принцип, вернее, не соглашаются с ним. Сегодня все больше и больше поднимается движение, которое говорит, Писание само по себе не может функционировать. К нему нужно прибавить традицию церкви, предание церкви, некоторые говорят. Другие говорят, к нему нужно прибавить обязательно что-то еще, потому что иначе ты будешь интерпретировать его тенденциозно, и ты сам как захочешь, так и интерпретируешь его. Библия ясно предполагает, что Священного Писания вполне достаточно для того, чтобы мы, исследуя его глубоко, реально, практически и эффективно жили. Иисуса Навина 1:18, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». И дальше написано, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. «Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Второзаконие 28:1-2 написано так. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться голоса Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать голоса Бога твоего». То есть нам нужно научиться поступать, реально исходя из ценностей Священного Писания, из ценностей библейской истины. Многие люди ходят в церковь, но они продолжают жить реальностью, которая сформирована чем угодно, но не истиной Священного Писания. Поэтому так много слабых людей, так много слабых церквей. Итак, мы сделаем сейчас 10-минутный перерыв или 12-минутный перерыв. Вот там на тех часах сейчас 30... Сколько там? 3 минуты будем считать, да? 4. Окей. И мы соберемся здесь без 15:03. И продолжим еще эту часть до того, как Женя у нас будет готов со своей темой сегодняшней.